кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Наш собеседник, генеральный директор управляющей компании «Спутник» управления капиталом, член Совета по внешней оборонной политике Валдайского клуба Александр Лосев. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Буквально вот с пятницы в Китае начали действовать новые правила касаемо электроэнергии, повышения цен на этот вид продукции. И вот, как говорят аналитики, это вообще, мягко говоря, не очень хорошо для всего глобального производства. Чем это все-таки грозит в сухом остатке?
Ну, грозит повышением цен, во-первых, потому что главное – это энергия. Да, и мировая экономика так устроена и так развивается, что никакие возобновляемые источники энергии не смогут обеспечить возрастающую потребность в энергии. И если энергия дорожает, то дорожает все. А Китай – всемирная фабрика, и Китай, который еще и огромный потребитель энергии в виде угля, газа, нефти, мазута, поднимает цены на энергоносители также, да, потому что спрос Китая, спрос Индии, экономика этих стран является локомотивами мировой экономики, растут они быстрее, чем остальные страны. Соответственно, их потребление при недостатке производства нефти, а недостаток производства возник из-за того, что слишком долго были низкие цены и не были сделаны инвестиции в разведку, в добычу, в нефтесервис. Плюс началась мода на зеленую трансформацию, и нефтегазовые компании просто не получили денег инвесторов. И вот считается, что для того, чтобы в течение 20 лет человечество сохранило производство нефти и газа на текущих уровнях, необходимо 17 триллионов долларов инвестиций, которые туда пока не придут.
Колоссальные, конечно, средства.
Да, таков рынок, такое потребление. И вот сейчас мы видим, что идет первый энергокризис вот этого зеленого перехода. И Главное агентство экономического планирования Китая, это Национальная комиссия по развитию и реформам, предупредило, что ограничения на потребление электроэнергии сохранятся и в следующем году. Да, то есть получается, что такой вот дефицит энергии, а соответственно подорожание товаров, переходит уже на следующий год. Что еще интересного? То, что мировые центральные банки, плюс Народный банк Китая, увеличили денежную массу на четверть, на 25%. Но это тоже очень сильный инфляционный фактор. То есть, с одной стороны, денег больше, а энергоносителей меньше. Мы видим инфляцию.
Смотрите, вот на 20%, как сообщается, будет повышен потолок цен на производимую на угольных ТЭС электроэнергию, а вот аналитики говорят, в том числе и китайские, что этого даже недостаточно, поскольку все это не покрывает производственные издержки при текущих угольных ценах. Это все вверх, и, соответственно, и инфляция вверх. Чего в итоге-то ожидать-то? А с другой стороны, мы видим, что у нас и экономика, мягко говоря, глобальная, не блещет. Все это называется стагфляция, если я ничего не путаю.
Ну, до стагфляции еще, наверное, годик или два.
Но мы идем туда ведь, правда?
Мы туда идем, да. Потому что, с одной стороны, деньги печатаются, и человечество предлагается перейти на зеленую энергетику, инвестировав в это 68 триллионов долларов, которых взять негде, кроме как напечатать. Ну, понятно, что это... То есть, с одной стороны, у вас сокращается количество энергии доступной, а с другой стороны, вы печатаете столько денег. Конечно, сокращение производства и рост инфляции – это стагфляция. Сценарий работающий. Почему нефть, кстати, начинает расти, котировки нефти? Уже интереснее топить нефтью, мазутом, ну, тяжелой фракции нефти, чем углем и чем газом. И поэтому спрос на сырую нефть увеличился на 500 тысяч баррелей в сутки, полмиллиона баррелей в сутки, из-за того, что некоторые электростанции переходят на мазут.
Ну и вот мы плавно переходим к нефти. 85 мы видели декабрьский контракт по сорту Brent. Fitch утверждает, что вполне даже 100 может быть долларов за бочку. Правда, ненадолго. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Дмитрий Маринченко заявляет. Как по-вашему, 100 долларов за бочку, возможно, до конца года мы увидим все-таки?
Ну, возможно, может быть, и в начале следующего года. Вот такое вот 100 долларов по сравнению с текущими ценами 85. Это 17,6% роста. Если вспомнить, какая нефть была в сентябре, уровни, да, ну, 70 долларов. Вот сейчас 85. Те же самые 17,6-17,5% роста. То есть, по сути, мы чуть больше, чем за месяц, цена вот так поднялась. Да, вполне возможно, что она поднимется. И в начале года, когда стало ясно, что что-то не так с сырьевыми товарами, тогда уже американские инвестбанки, Goldman Sachs, там, JP Morgan, написали, что мы вступаем в эру суперцикла на сырье, сырьевого суперцикла. И вот тогда уже, в начале года, прогнозировалось, что нефть в конце этого года будет в диапазоне от 80 до 100 долларов за баррель. Поэтому это все реально. Тем более, что, вот как я сказал, сейчас многие, ну, после такого роста цен на газ, когда он в Азии стоит по 2000 долларов за 1000 кубов, в Европе там 1200-1300, реально интереснее топить мазутом. То есть возвращаемся к технологиям 19-го, начала 20 века, ну, там середины 20 века.
Хорошо, уголь, наверное, тоже, да, будет дорожать? подорожать. Энергетический.
Да, уголь подорожал, поэтому нефть дешевле топить, как ни странно, сейчас, чем газом и чем углем. Да, даже сырой нефтью, хотя и особо сырой нефтью не топит, но, тем не менее, там есть сорта мазута, которые очень близки по составу просто к обычной нефти тяжелой.
И в этой связи, конечно же, хочется передать такой отчаянный привет Грете Тунберг, которая ратовала, да не доратовала. Никто же не мог предсказать, что вот такой вот кризис энергетический грянет.
Да нет, все было предсказано, все было очевидно, что грянет. Правда? Потому что, ну, когда вы имеете на планете 7 миллиардов 700 миллионов человек, и энергетический переход на зеленую трансформацию вот это вот лишает человечества большого количества источников энергии, конечно, будет дефицит. То есть мы от зеленой энергетики переходим на уровень энергопотребления, ну, куда-то туда вот, к началу 20 века, когда население Земли было гораздо меньше. Таким переходом не прокормить почти 8 миллиардов человек.
Ну, слушайте, я вот сейчас, честно, не очень понимаю. Вот у нас экономика не блещет, как нам говорят в последние несколько, так сказать, кварталов. Мы знаем, что энергии не хватает, энергоресурсов, а с другой стороны, мы знаем, что огромное количество энергии потребляют товарищи, которые пытаются майнить криптовалюту. Может быть, это их заслуга, чего-то мы не знаем подлинного масштаба потребления?
В мире отчасти да. То вот сейчас считается, что к концу года объем потребления вот сети биткоин, электроэнергии достигнет 90 гигаватт-час. То есть это вот если в середине этого года майнеры потребляли столько энергии, сколько тратили такие страны, как Нидерланды, Аргентина, Украина, то сейчас уже переходим на более населенные страны, типа Пакистана. Так много тратится энергии. Почему Китай запретил майнинг биткоинов? Потому что действительно дефицит энергии. А Россия оказалась в тройке стран, где больше всего происходит майнинг биткоина. Потому что она у нас пока энергия дешевая, особенно в Сибири, где у нас такой профицит энергии, у нас там избыточной мощности, ну, потому что не хватает промышленности, доходит до уровня 19 гигаватт. При том, что биткоин – это вообще очень странная вещь. Возможно, он спасает нас от инфляции, потому что лишние деньги пошли в вот эту крипту. Валюта это никакой не является, потому что не выполняет функции денег. Но вот спекулятивно она забирает на себя достаточно большое количество средств, вот этих горячих, напечатанных. И, возможно, центральные банки и правительство мирятся с этим биткоином лишь потому, что эти деньги потом надо будет где-то сжечь.
Сжечь в биткоиновых и криптовалютных пузырях.
Ну да, бабах и все, то есть привет, то есть в один день то все может стать ноль.
Обнулиться. Ясно. Интересные мысли, очень интересно, мне нравится. Вот мы знаем еще, что Центробанк заинтересовался вложениями россиян в криптовалюты и стал изучать объемы вложений, чтобы разработать стратегию защиты вкладчиков. Это какая-то такая опережающая и зашкаливающая забота, но все прекрасно понимают, что криптовалюта крайне спекулятивный инструмент, подверженный резким подъемам, резким провалам, но тем не менее все-таки здесь ЦБ проявляет заботу. А может быть добавить криптовалюты в перечень вот этих вот финансовых пирамид отдельной строкой, может быть, даже первой, и сказать, ребята, аккуратнее, я вас всех, конечно, буду защищать, но вы и сами должны тоже об этом позаботиться.
Смотрите, Центробанк оценивает объем средств, ушедших в криптовалюту, в 36 миллиардов долларов.
Российский
Центробанк, да. Совсем недавно вышел доклад, но на сайте ЦБ появился в четверг, то есть 2,60 триллиона рублей ушло туда. Это достаточно много, это ушло из экономики. Плюс Центральный банк и остальные центральные банки мира собираются вводить цифровые рубли, доллары, там, евро, юани и так далее.
Чтобы переток туда обеспечить, наверное, да?
Нет, это не переток, это нормальный инструмент будет такого денежного рынка и расчетов, но это будет серьезный конкурент криптовалютам, а конкурентов не любят, поэтому Центральный банк, я так понял, начал заранее уже прорабатывать почву для того, чтобы усилить и контроль, и, может быть, запрет на операции с биткоином на территории России, чтобы, ну, конкурентов не было.
Хорошо, к чему все это должно привести в перспективе там, ну, ближайших месяцев? И чем ЦБ может дополнить свой инструментарий?
Здесь только пока регулятивные меры, то есть, но ЦБ, к сожалению, ничего не может, потому что это вне его контроля. Да, здесь должно действовать правительство, и необходимо просто смотреть, куда тратится энергия, то есть пойти по пути Китая.
А еще мы знаем, что недавно Владимир Путин допустил возможность того, что цифровые деньги переквалифицируют в средства расчета и накопления. Это о чем здесь новелла?
Ну, расчеты, да, накопление вряд ли. Потому что накопление, это что такое накопление или сбережение? Когда вы получаете доход, превышающий инфляцию. А если доход ноль или доход меньше инфляции, это уже не сбережение, накопление, а просто потери. Считается, что цифровой рубль, там цифровой юань, вообще цифровые валюты – это средства платежа. Они вряд ли будут участвовать там, в кредитном обороте, инвестиционном обороте. Поэтому это средство расчета. А средством накопления останется обычный рубль.
Ну и плюс, опять же, ЦБ в сентябре заявлял, что регулятор намерен намерен ограничить покупки криптовалюты. Это тоже важный, наверное, момент, который тоже призван просветить людей, которые пытаются на этом сильно заработать.
Ну, здесь даже не просветить людей, а то, что отток капитала в России значительный. Да? То есть мы понимаем, что при таких ценах на энергоносители, на сырье, при такой структуре экономики мы могли бы сейчас жить лучше, чем в Норвегии или в Арабских Эмиратах. Да? Но мы не живем, потому что, во-первых, средства, они у нас создаются в экспортных отраслях, этот доход хранится в иностранной валюте, это отток. И плюс еще есть отток там, и граждан, и покупка долларов, покупка криптовалют. И это все уходит из экономики и здесь не работает. То есть не работает на экономический рост, не работает на процветание России. И вот для того, чтобы обеспечить больше темпы роста экономики ну, и социально-политическую стабильность, необходимо с оттоком бороться. Если с нефтяниками тяжело бороться, но все-таки они налоги платят, то надо бороться с теми, кто и отток делает, и налоги не платит.
Логично. Спасибо большое, Александр Вячеславович. Генеральный директор управляющей компании «Спутник управления капиталом», член Совета по внешней оборонной политике Валдайского клуба Александр Лосев. Спасибо громадное.
Спасибо, до свидания.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.